Алекс Орлов. Трофей объявленной охоты. Читает Михаил Обухов. Головин изловчился и, извиваясь на полу как червяк, сумел лечь поперек лифтовой дыри. Моника в ярости рванула паутину, что было сил, и та не выдержала. У Головина высвободилась правая рука, и он мгновенно выхватил из-под подола похитительницы ее собственный пистолет. Направив его на Монику, он попытался выстрелить, однако та проигнорировала опасность и за руку втащила его в кабину. Створки закрылись, и лифт поехал вниз. «А ты молодец!» — хрипло обронила она, забирая пистолет и возвращая его под юбку. «Только это оружие с личной активацией, оно работает лишь в руке хозяина». Кабина остановилась, створки разошлись, и Моника с прежней решимостью поволокла Головина через холл, где уже дрались уцелевший капитан Лиц и двое каких-то громил. Длина коридоров в Шинкаренко Фудс напомнила Головину о космической станции, на которую он гостил вопреки своей воле. «Идите по галерее 2В, и вы не промахнетесь», — с энтузиазмом сообщила женщина из отдела кадров, которая пару дней назад отказала ему вместе, сославшись на его акцент. А теперь за этот же акцент его взяли на работу. Наконец Головин нашел нужную ему дверь с табличкой, на которой было написано «Начальник службы безопасности Teacher M. Holiday». Головин робко постучал. Он еще помнил строгого ночбеза Феликса, с которым приходилось работать у криминального босса. «Заходите», — послышалось из кабинета, и, толкнув дверь, он оказался в просторной, скромно обставленной комнате. Из мебели имелись лишь пара рабочих столов, несколько шкафов и небольшая серверная стойка, в которой, видимо, и хранились все секреты службы безопасности компании. «Марк Головин?» — спросил сидевший за столом широкоплечий мужчина лет 35 со слегка несимметричным лицом. Головину сразу подумалось, что это бывший военный, который, наверное, был когда-то ранен. «Так точно», — кивнул Головин. «Присаживайтесь», — сказал Холидей, пристально глядя на гостя и на то, как тот двигался, садясь на стул и устраивался на нем. «Спасибо», — поблагодарил Головин, чувствуя, как стул под ним меняет конфигурацию, едва слышно подвывая исполнительными механизмами. «В вашем случае у меня сложная задача, Марк Головин. Руководство настаивает на скорейшем приеме вас на работу, а я должен иметь время на проверку каждого работника компании. Понимаете меня?» «Да, сэр, понимаю», — кивнул Головин. «Но я ничего о вас не знаю. В наших архивах, которые распространяются на всю каденцию Альфа-Северо-Восток, о вас нет никакой информации. Вероятно, потому, что вы прибыли издалека». «Да, я прибыл с Манговезии, сэр». «Манговезия — это Бета-Юг-Запад?» «Нет, это другой уровень каденций. Тут у вас линейная карта каденций, а уже начиная с измерительного вектора Омега, карта складывается в полярную систему координат», — с готовностью пояснил Головин, и даже сам слегка удивился, что до сих пор много чего помнил из множества пройденных им дисциплин. «А ты, значит, в навигации разбираешься?» — слегка озадаченно спросил Холидей. «Совсем немного. Не доучился». «А почему не доучился?» Головин вздохнул, понимая, что пора признаться в чем-то не очень опасном. «Я пытался сэкономить на обувной лицензии. Купил поддельную, но меня и прихватили. А в экономической зоне с этим строго пришлось бежать». «Обувная лицензия?» — недоверчиво переспросил Холидей, чуть сморщившись, отчего его лицо стало выглядеть еще более несимметричным. «Такое разве бывает?» «Да, сэр. И еще на верхнюю одежду. Но там копеечная была, а вот на обувь дорогая». «А сюда как попал?» — Головин вздохнул. «Сэр, это очень длинная история из нескольких этапов. Вы действительно обязаны ее выслушать, или вам будет достаточно проверки каких-то архивов? Ну, тех, в которых заносят объявленных в розыск преступников. Рассказы твои мне без надобности. Тем более, что наплести ты можешь что угодно, и проверять тебя все равно придется по этим архивам», — произнес начальник службы и вздохнул. Головин в ответ только пожал плечами. «Ладно, говори каденцию своей Манговезии, будем разбираться». Головин продиктовал дважды, потому что с одного раза запомнить длинный перечень координат Холидей не смог. После этого Головин получил от службы безопасности добро и направился обратно в отдел кадров, откуда его перенаправили в отдел маркетинговой стратегии. Головину эти названия ни о чем не говорили, тем более что по результату всех хождений он оказался в каком-то подвальном швейном цеху, где гудящий в углу раскроечный аппарат готовил стопки заготовок, которые затем вручную переносились единственным работником в швейные манипуляторы. Начальник у работника был всего один, лысоватый мужчина лет 40. Головин полагал, что ему снова придется рассказывать, кто он, но едва увидев гостя, лысоватый кивнул и, подойдя к вращающейся вешалке, снял с плечиков готовый костюм. «Это будет ваш рабочий комплект, первый», — сказал он. «Через пару дней изготовим еще два комплекта, а потом еще». «А почему так много?» — спросил Головин, с удивлением рассматривая комплект, сшитый из светло-синей ткани с искрой. «Потому что работники доставки должны выглядеть безупречно, как поп-звезды». «Ой, а почему жилет и рубашка пришиты к пиджаку?» «Да, пришиты, а пиджак к брюкам», — добавил руководитель цеха. «Но как же это надевать в таком виде?» «А очень просто. Там, сзади, имеется магнитная молния. Расстегиваешь ее и залезаешь внутрь». «Это как комбинезон, что ли?» — продолжал недоумевать Головин, и так эдак вертя непонятную обновку. «Ну, типа того. Но мне кажется, это как-то странно. Застежка сзади». «Дорогой мой, это делается по стандартам шоу-бизнеса. Думаете, почему те красавцы на сцене в перерывах между номерами ухитряются выскочить в другом костюме?» «Потому что у них такие костюмы?» «Да, все на клипсах. 5 секунд и новый прикид». «А мне-то зачем за 5 секунд переодеваться?» «За 5 секунд не нужно, а вот за 5 минут бывает очень даже необходимо, потому что выезды случаются часто и в выходные дни, и на праздники. Приехал, снял комплект, надел новый и снова в порядке». «Это что же, на каждый выезд новый комплект?» «В жаркую погоду обязательно. Это же стрит-фуд самой высокой категории. Люди за пару бутербродов или кофейный сплит такие деньги вываливают, что обмануть их ожидания мы просто не можем». «Ну, кажется, я начинаю что-то понимать», — сказал Головин, уже несколько иначе глядя на казавшийся прежде странным комплект. «Я могу его примерить?» «Конечно, но в этом нет необходимости. Если размерные съемки делает Крейсман, можно не сомневаться, комплект подойдет идеально». Доставочная капсула стремительно неслась по скоростной выделенной полосе, оставляя далеко позади семейные седаны и авто в стиле поло. Головину все было в новинку, и он с интересом смотрел сквозь прозрачные стенки, которые, пока он был в пути, снаружи оставались светонепроницаемыми. Деревья, деревья, деревья. Они все еще вызывали восхищение и интерес у Марка, выросшего на планете с искусственной гидропонической культурой всего растительного мира. Если бы не месторождение дефицитных ископаемых, никто бы на конспее этой гидропоникой не занимался, и она так бы и осталась больше похожей на военный полигон. Однако криптоген, содержащийся в ее почвах, был одним из главных предметов добычи, а отвалами этой переработки становился очищенный грунт, пригодный для разведения привычных на других планетах растений. Сначала для обустройства городков, геологов и горнорабочих, а потом и в промышленных масштабах. Там, где заканчивался криптоген, заводы закрывались, а на грудах отработанного грунта начинали прорастать слабые ростки, едва справлявшиеся с обеспечением фотосинтеза. Еще учась в школе, Головин пару раз был на лесных плантациях, но и там школьников оставляли за забором, чтобы никто не мог занести на территорию плантации криптогеновых бацилл. Потом Головин видел деревья, работая у мистера Кейвена, однако там он постоянно был в таком напряжении, что деревья за высоким забором усадьбы казались какими-то нереальными. А здесь совсем другое дело. В капсуле Головин находился совершенно один, и его ничто не стесняло, кроме разве этого замка на спине. Похоже, кто-то из персонала схалтурил, и в этой паре Головин чувствовал себя не слишком комфортно. А еще это Рита. Холодная красотка, оглядев его перед выездом, одетого в костюм, сморщила нос и сказала, что прическа у него ублюдская. «Он выглядит так, будто стригся за 20 квадров», — заметила она. «С этим нужно что-то делать». Однако жеманный Аскольд, тот, который на каблуках, напротив, сказал, что так даже лучше. А Рита, диссонансные нотки и его чмошные прически и безупречного костюма лишь добавляют ему привлекательности. В конце концов, он же иностранец, варвар из Дантари. А уж когда произнесет традиционное «Буанетти Монтифада», заказчики просто отпадут. «Ну, не знаю», — неуверенно произнесла тогда Рита, время от времени щупая плечи Марка, то ли проверяя его мышцы, то ли накладки пиджака. «Рамирес, по сравнению с ним, выглядит идеальной моделью». Рамирес, да, он безупречен. И Раф, и Лапидас,